«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Добрый день. 13:05 сейчас в Перми, в студии Оксана Иваева. Это программа «Здоровый подход». И у нас в гостях сегодня главный кардиохирург Пермского края, главврач Пермского краевого кардиологического диспансера Сергей Наумов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Главный кардиолог, поправлю.
А как я сказала?
Главный хирург.
Ой, главный кардиолог, прошу прощения. Сергей Александрович, мы сегодня поговорим о сердечно-сосудистых заболеваниях. Понятно, это очень серьезная вообще тема, серьезное заболевание, потому что в России они держат первое место по смертности, очень печальная такая статистика. А почему вот у нас такая ситуация, сразу такой вопрос, в мире ведь не на первом месте смертность от этих заболеваний?
В мире не на первом, но когда-то было на первом, сейчас на первое место вышли онкологические заболевания в мире, там, ну, которые мы называем западным миром. Uh-huh. Вот, что касается вот стран Восточной Европы, бывших вот наших, скажем так, союзников, вот, то здесь у нас ситуация немножко другая. Связано это с двумя, наверное, особенностями. Это, во-первых, особенности, ну, скажем так, менталитета и быта, особенности питания, это вот северный такой образ жизни. Потому что, скажем, если взять наши южные территории, там ближе там Краснодарский край, uh-huh. там вот к Черному морю, к Каспийскому морю, то там смертность уровень вот, болезни системы кровообращения похожий, как вот на Средиземноморье, там и вот uh-huh. западные страны. Вот. И начиная со средней полосы и севернее, это, видимо, особенности питания, особенности генетики, вот, когда люди предпочитают мясную жирную пищу, вот, плюс в последнее время вот особенно ведут малоподвижный образ жизни, особенно в зимнее время. Вот. И, ну и, честно говоря, второй момент — это особенно в последнее время сказывается сильно, разница между этим между западным, там, скажем так, миром и нами, это забота о своем здоровье. Ну, вот, то есть мы, в общем-то, достаточно наплевательски относимся к себе. Вот, а человека западного современного отличает вот, своевременность обращения к врачам, там, понимание, значит, что ему нужно, когда ему нужно, то есть какие параметры он должен свои контролировать. Ну и, скажем так, активное движение, это входит в норму жизни сейчас. Это различные там, физические нагрузки, занятия фитнесом, там, активным движением там, и так далее. Вот, пожалуй, так.
А вот вы сказали, что нужно контролировать и своевременно обращаться к врачам. Давайте сразу, на что нужно обращаться? Обращать внимание, вот не доводя до того, что вас уже привезли там с сердечным приступом или, не дай бог, с инфарктом?
Ну, вообще есть система так называемой первичной профилактики. Она, в общем, уже, наверное, всем набила там оскопину, это словосочетание вот, первичной профилактики, здоровый образ жизни. Вот, я бы хотел это вот так конкретизировать. То есть на самом деле каждый человек там, после 20-25 лет, вот, а желательно вообще там начиная там после с института, наверное, там, или с какого-то там, получая образование, должен ежегодно знать свои основные параметры. Ну, я сейчас называю те, которые непосредственно касаются сердечно-сосудистых заболеваний. Они играют роль и при онкологических, и при бронхолёгочных заболеваниях, но при сердечно-сосудистых особенно. Человек должен знать свой уровень холестерина в крови, человек должен знать уровень глюкозы в крови, должна быть снята раз в год электрокардиограмма, должно быть измерено артериальное давление в определенных условиях, и он должен быть осмотрен врачом, даже, может быть, не специалистом, врачом-терапевтом, может быть, участковым терапевтом или в центре здоровья, как сейчас у нас вот есть такая возможность. Вот эти вот параметры должны ежегодно быть отслежены.
Ежегодно, да. То есть каждый да. год нужно ходить? Да. Вот. Потом... Как к стоматологу нам призывают ходить?
Да, потому что, к сожалению, многие наши болезни, особенно гипертоническая болезнь, сахарный диабет, а сахарный диабет это сейчас уже общепринято, это является болезнью сердечно-сосудистой системы, uh-huh. вот, потому что в первую очередь поражаются сосуды мелкие, крупные и с тяжелыми осложнениями. Вот, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, образование атеросклеротических бляшек на сосудах, они начинаются исподволь за несколько лет до того, как болезнь себя каким-то образом проявит. Ну, вот, либо головной болью при гипертонической болезни, либо болями в груди при ишемической болезни сердца, либо ну, при диабете там часто все знают, вот, человек много пьет, там, часто ходит в туалет, там, ну, вот, у него там сладкая моча, то есть, ну, вот, которая там тапки прилипают в туалете. То есть, ну, это типичные uh-huh. симптомы, которые, значит, для обывателя становятся такими, значит, явными проявлениями болезни. Ну, вот. И, значит, и вот эти симптомы, они появляются лет через 5-6 после того, как у человека уже повышенное давление. Угу. И за эти 5-6 лет вот эти параметры, которые уже повышенные, они уже играют свою разрушительную роль. И повышенный сахар, и повышенное давление, и высокий холестерин.
Ну, то есть, если человек... Вот говорят, знаете, есть такое, как бы, такая устойчивая фраза «рабочее давление». Это вообще правильно или это заблуждение? Не бывает рабочего давления там 170 на 100?
Ну, да, такой термин существовал. Мы сейчас им не пользуемся. Есть давление, скажем так... Ну, есть термин медицинский, так называемое давление, которое создает условия для того, чтобы важные органы, через них кровь хорошо прокачивалась. Скажем так, это почки, сердце, головной мозг, значит, другие органы, вот эти самые главные. То есть на самом деле это понятие становится более актуальным у старшего поколения. То есть это будет старше 60, старше 70 лет, вот, когда уже сосуды не в том состоянии, как у молодых. Ну, вот, и давление нужно несколько более высокое, чтобы обеспечивать питательными веществами, кислородом вот, те органы, которые я перечислил. Вот, поэтому свои нормы есть у пациентов, которые старшего возраста.
Угу. Это только возрастные нормы, не индивидуальные?
Индивидуальные нет. Есть у нас определенные параметры, которые, значит, мы считаем нормальным давлением. Это давление, если мы говорим о систолическом или верхнем, как его называют, это от 110 до 140, до 139, если быть точным. Вот. И диастолическое или нижнее давление, ну, там, от 70 до 89. Вот. Все, что 140 и 90 и выше, или один из этих параметров, считается повышенным артериальным давлением и требует, ну, для начала изучения, то есть понимания, насколько это... постоянное повышение, насколько оно значимо, вот, и снижается ли оно без таблеток, а потом уже требует поиск причины, вот, а потом уже выход на какое-то лечение.
То есть, если вы не чувствуете давление, это еще не говорит о том, что у вас все нормально.
Да, безусловно. Да, то есть давление можно не чувствовать. И абсолютно неправильно лечиться по степени головной боли. Как у нас многие пациенты наши лечатся, голова болит, пью таблетку, голова не болит, не пью таблетку. Вот, это приводит к... То есть сразу скажу, что голова не всегда болит при высоком, далеко не... а при высоком далеко не всегда болит. Вот, поэтому здесь только уровень артериального давления, измеренный с помощью тонометра, может дать информацию о том, надо лечиться или нет. Но при этом хочу еще раз подчеркнуть, что лечение от гипертонической болезни, если оно один раз назначено, должно быть упорным, ежедневным, постоянным и, в общем-то, как правило, пожизненным.
А если забываешь пить таблетки?
Ну, все мы грешны, что называется, да. Но здесь есть особые приемы. Есть некоторые таблетки, которые, может быть, к гипертонии напрямую не относятся, где пропуск действительно крайне опасен. Ну, вот. Я сейчас о них говорить не буду. Но то, что касается гипертонической болезни, здесь, если вы пропустили случайно, то нужно измерить уровень артериального давления и уже в зависимости от него там, начинать, продолжать и так далее. Ну, как правило, ничего уж очень страшного нет, но чем чаще человек пропускает прием таблеток, тем менее устойчивое снижение давления у него. То есть для нас важно, чтобы не просто оно снизилось, а чтобы оно устойчиво снизилось, чтобы не было колебаний, там, скажем, от 130 до 170, там, на следующий день снова, то есть, или там в течение дня несколько таких перепадов. Это крайне разрушительно действует и на сосуды, и на органы, которые в первую очередь кровоснабжаются активно. То есть это и почки, и головной мозг, и сердце, и легкие. Вот. И вот для нас эта задача. А ее невозможно достигнуть, если не принимать препараты регулярно в одно и то же время и контролировать время от времени давление. То есть препараты помогают или не помогают.
А вот эти скачки, они от чего бывают?
Ну, если все человек хорошо лечится, пьет таблетки вовремя, там, и в основном они ему помогают большую часть времени, но скачки все равно происходят иногда, ну, так называемые скачки. Причин может быть много. Вообще, хотел сразу сказать, что вообще давление — это величина изменчивая. Ну, вот, и это способ адаптации организма к условиям внешней среды, к стрессу, к физической нагрузке, к эмоциям, к... каким-то там еще параметрам, там, переохлаждению, там, перегреванию. Вот. И таким образом организм реагирует. Поэтому не всегда, скажем, вот измеренное сиюминутное артериальное давление, это значит, что его надо срочно снижать. Там, вот, нужно там, выждать время, там, в спокойном состоянии, через полчаса, там, минут 40 его перемерить. Вот если оно снижается до ваших цифр, значит, вам предписанных врачом. Mm-hmm. Вот, есть так называемые целевые цифры, которые ваш лечащий врач, как правило, это участковый терапевт, должен вам сказать, вот ваше давление должно быть таким. Ну, вот, если оно снижается, то ничего дополнительно принимать не надо. Ну, вот, но бывает так, что давление пиково поднимется, человек что-нибудь понервничал, давление поднялось, он померил ту же давление, принял еще там 1-2 таблетки, они вместе с теми таблетками, которые он принял утром, значит, uh-huh. вместе подействовали. У него через 2 часа давление ниже его нормы там, или то есть это, значит, у него опять плохо, он опять, значит, он, значит, начинает принимать какой-нибудь там кофе, горячий чай, что-то еще.
Чтобы повысить давление.
Давление снова поднимается. И вот это типичнейшая жалоба на приеме, то есть у врача это у меня скачет, прыгает давление, значит, скачет, uh-huh. прыгает. Но, как правило, это происходит от неправильного лечения, то есть дисбаланса в лечении. Вот. И как правило, не со стороны врача, а со стороны пациента. Uh-huh. То есть врач назначил одно и думает, что человек это принимает. Но вот человек либо не принимает, либо послушал соседку, либо сходил в другую больницу, значит, а его лечащий врач ничего не знает. Вот лечение как-то поменялось, и он либо пьет слишком много таблеток, либо слишком мало, либо не вовремя. То есть, ну, вот такой наступает дисбаланс. И вот, в первую очередь, мы выясняем вот эти моменты, когда разговариваем с пациентом, у которого прыгает артериальное давление.
Чего пили, да?
Ну, чего, да, когда и что вы пили вообще, и как вообще все это делаете?
Сергей Александрович, вот смотрите, тонометры. Вот есть такая проблема. Вот те тонометры, которые, ну, вот... как они называются, есть ручные,
электронные,
да, которые...
Электронные,
да, электронные тонометры. Да. Частенько говорят, что они врут. Давайте, у нас есть телефонный звоночек, давайте примем звонок, а потом я продолжу свой вопрос. Здравствуйте, слушаем вас в эфире. Представьтесь. Алло. Алло, мы вас слушаем. Не решился у нас радиослушатель задать вопрос. Да, я, кстати, напоминаю, что у нас работает эфирный телефон 2-066-066. Если вы хотите о чем-то узнать у Сергея Александровича, задать ему какие-то вопросы, звоните 2-066-066. Также работают мессенджеры, смс, вайбер, ватсап и телеграм по эфирному телефону 8-963-870-1000. Давайте продолжим. Вот эти тонометры, которые вот сейчас продаются в огромном количестве, и по пальцу измеряется давление, и все остальное. Говорят, они врут. Вот на них как ориентироваться?
Ну, да, электронные тонометры, как и электронные градусники, в общем, то есть дают определенный процент неточности. Я бы не рекомендовал тонометры, которые измеряют давление на пальце, на запястье, то есть вот около кисти. Uh-huh. Вот, рекомендовал бы аппараты, которые на плече измеряют артериальное давление. И все-таки даже эти аппараты, и то я бы рекомендовал сравнить их с классическим аппаратом, который вот аускультативно, то есть когда трубочка прикладывается вот к локтевой ямке, вот выслушиваются тоны. Ну, вот, это должен быть, как правило, это надо делать вдвоем, ну, то есть имеется в виду пациент и кто-то, кто мерит, врач, вот, и сравнить с данными своего аппарата и узнать погрешность своего аппарата таким образом.
То есть там просто есть погрешность, если вот она есть всегда в плюс, то она всегда
в плюсе
будет.
Если у нас же это наложено правильно, если она подходит по размеру, по окружности руки, а в аптеке это могут подсказать, какая манжета должна быть, то есть для крупных рук должна быть более широкая манжета и более длинная, чтобы она охватывала всю руку. Руку. Вот. И там надо правильно наложить, там целая есть метода, как правильно
там
измерять.
Там два пальца, да, по-моему, от этой ложбинки?
Ну да, если так уж совсем грубо, да, это от середины локтевой ямки, два пальца до манжеты, один палец, чтобы свободно входил под манжету, и там есть такая чаще всего стрелочка, которая указывает на, ну, так, если грубо, на локтевую ямку, там, где сосуд проходит. Вот. И вот, так, вот это самое простое правило. Вот. И тогда... И просто узнать погрешность своего аппарата.
А как это сделать? Прийти со своим аппаратом на прием к терапевту?
Ну, вот это самое простое, да.
А тебя не наругают?
Нет, не наругают. Мы только приветствуем, когда люди сами контролируют свое артериальное давление, если у них есть тонометр. Единственное, еще раз повторяю, что вот на пальце, на запястье все-таки эти аппараты, они... очень примерное дают давление, и, значит, на них лучше не ориентироваться. Сосуды, чем ближе к периферии, ну вот к концу там руки, там, да, вот, то тем сосуды более подвержены спазму, значит, они более тонкие, то есть и там точно не будет того давления, которое, ну вот вы знаете, у некоторых руки холодные, да, спазм, вот, то есть давление будет некорректным.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Напомню, сегодня в нашей программе главный кардиохирург Пермского края, главврач Пермского краевого кардиологического диспансера Сергей Наумов. Говорим мы о сердечно-сосудистых заболеваниях. Работает эфирный телефон 2-066-066. Оставайтесь на 91.2 FM.
«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
Часов 22 минуты в Перми, в студии Оксана Иваева, и мы продолжаем говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях с главным врачом Пермского краевого кардиологического диспансера и главным кардиологом Пермского края Сергеем Наумовым, которого я вот упорно кардиохирургом называю. Сергей Александрович, простите.
Ну, ничего страшного, на самом деле мы и кардиохирургией занимаемся тоже, и у нас работает главный кардиохирург Пермского края, это Виктор Андреевич Кашин, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по хирургической помощи. Вот. И третье наше основное направление, вот, кроме кардиологии и кардиохирургии, кардиологии в виде лечения инфарктов, диагностики кардиологических заболеваний. Вот. Третье основное наше направление – это лечение нарушения ритма сердца с помощью хирургических методик. Это электрокардиостимуляторы, радиочастотные абляции. У нас есть центр лечения аритмии краевой. Его возглавляет главный аритмолог Червенев Владимир Михайлович, доктор медицинских наук. То есть так порекламируем ли. Вот это на самом деле, то есть это мы вот эти темы развиваем и поддерживаем эти технологии. Вот и на будущий год тоже будем этим заниматься.
Давайте, у нас есть телефонный звонок, попробуем послушать. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы проконсультироваться.
А представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Новиков Борис Александрович.
Да, Борис Александрович.
Пенсионер. Значит, вот 80 лет.
Ваш вопрос-то какой, Борис Александрович?
Значит, вот куда нужно обратиться? У меня не получается в своей поликлинике. Со скачками давления у меня от 80 верхний предел до 200 бывает. И в течение дня такие скачки, ну, часто повторяются.
Угу. Спасибо вам за вопрос, но я так понимаю, как раз вот то, что мы уже обсуждали, что скачки не бывают просто так.
Ну, во-первых, просто так не бывает, но если они все-таки есть, конечно, надо поискать причину. Ну вот, и вот я расскажу, как положено на самом деле. Uh-huh. То есть вообще пациенты с гипертонической болезнью должны состоять на диспансерном учете участкового терапевта. Вот, и если лечение не приносит результата, или вот такой идет разнос, ну вот, и участковый терапевт перепробовал уже все возможности и в диагностике, и в лечении, то он просто-таки обязан проконсультировать этого пациента у кардиолога. Вот каждая поликлиника должна предоставить такую возможность человеку проконсультироваться либо в своей поликлинике, либо дать направление в другое учреждение, например, в кардиологический диспансер. Угу. Вот, и мы с удовольствием примем этого пациента по записи и проконсультируем, дадим ему рекомендации. Угу. То есть, в общем, вот схема такая. Если гипертония на самом деле носит очень тяжелый характер, давление никак не снижается, приходится прибегать к различным там ухищрениям там, в плане там, смены таблеток, доз там, и так далее, то есть, или каким-то еще способом, то тогда такой пациент, в принципе, должен наблюдаться у кардиолога, вот, потому что ну, у него уже высокий риск для его жизни появляется.
Uh-huh. У нас еще есть один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
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 Как вас зовут?
Меня зовут Виктор, мне 29 лет.
Так.
У меня такой вопрос. Я прохожу каждый год на работе диспансеризацию, вот смотрят. У меня кардиограмма хорошая, говорят, но в последнее время чувствую, что вот, когда ничего не делаю, отдыхаю, сердце прямо сжимается и отпускает. Вот 2-3 минуты сжимается, такое ощущение в грудине, и потом отпускает. Вот я хотел бы куда обратиться мне, чтобы как бы более серьезно обследование пройти.
Спасибо большое за звонок. Виктор, вот видите, даже молодежь у нас заботится о своем здоровье.
Нет, это на самом деле хорошо. Ну вот, то есть мы можем на эту тему еще даже пару слов сказать. На самом деле надо вовремя обратить внимание на какие-то симптомы. И вот давящая, сжимающая боль в груди – это один из тех симптомов, на которые человек должен обратить внимание и с этим проконсультироваться. Ну, вообще, конечно, стандартный путь – это к своему участковому терапевту рассказать ему про эти симптомы. Конечно, вот как вы рассказываете, то есть вероятность ишемической болезни сердца довольно низка, учитывая и возраст, и характер боли, то есть боли в покое. Но, тем не менее, вот я лично для себя такую практику поддерживаю и для других кардиологов, врачей, что, тем не менее, если человек это беспокоит, значит, и вот он с этим обращается, то нужно все равно провести диагностику. Одной кардиограммы здесь может быть недостаточно. И я бы рекомендовал пройти такие обследования, как мониторирование суточной электрокардиограммы и нагрузочный тест. Нагрузочный тест у нас проходит в виде либо беговой дорожки, либо велоэргометрии с контролем кардиограммы, с контролем артериального давления, с постепенно возрастающей нагрузкой. Если этот тест даст отрицательный результат в плане изменений на кардиограмме и вот этих ощущений в груди, то, скорее всего, эти боли не связаны с каким-то серьезным сердечным заболеванием. Нужно искать другую причину.
Невралгия?
Да, или заняться психотерапией. Да. Вот. Но тем не менее, да. То есть, ну, или попросить направление в кардиодиспансер. На самом деле, мы, больница, которая осуществляет, ну, так называемые внешние услуги для поликлиник, там с удовольствием это сделаем, но необходимо направление, потому что все-таки в условиях фондодержания мы должны понимать, кто за что платит.
Ну, на самом деле, да, нужно сказать и нашим радиослушателям, что вообще вот сейчас у нас, видите, как народ реагирует. Вот кардиолог пришел, надо сейчас по телефону проконсультироваться. Как вообще относитесь к тому, что у нас народ лечится по интернету?
Ну, двоякое ощущение, на самом деле. У нас, ну, вот я много на эту тему литературы читаю, это такая современная тенденция медицины, и вот пациенты стали совсем другими. Uh-huh. Действительно, многие читают в интернете книги. Пациент стал более образованным, скажем так. Не то, что даже пациент, а вот житель, да, он еще не пациент, еще ничем, может, не заболел. И мы должны это понимать. То есть, скажем так, мы не должны закрываться, вот, да, что мы одни там носители каких-то великих знаний, вот, и вот вам ничего знать не надо, вот мы как сказали, так и делайте, и так далее. То есть пациент должен получить какую-то от нас помощь, консультацию, какой-то результат. Вот. И всегда нужно прислушиваться к его мнению, потому что, в общем, люди достаточно сейчас образованные стали и много читают, правда. Но вот именно лечиться по интернету я бы, честно говоря, не советовал, потому что все-таки решение о том, как лечить, какие препараты, какие методы лечения применять, все-таки...
Анализы, в конце концов,
да.
И исследования.
Да, а вот прийти с вопросом, оценить свои жалобы с точки зрения вот там, то, что написано в интернете или где-то еще. Вот, и как-то их сравнить со своим состоянием, вот это я бы рекомендовал всем.
Ну, давайте путь еще раз укажем. То есть начинается все с того, что мы идем к участковому терапевту,
да,
говорим о своих жалобах, и дальше идем уже по цепочке. Да. Либо это в клинике ваш кардиолог, либо уже к вам.
То есть каждый... там, крупной поликлинике должен быть кардиолог. У нас кардиологи должны быть примерно 20 тысяч населения прикреплённого. Как правило, у нас все поликлиники и крупнее такие. Вот если кардиолога по каким-то причинам нет, то поликлиника должна нарисовать какой-то путь для этого человека. То есть это либо кардиологический диспансер, либо краевая больница, либо другой кардиолог в другой поликлинике, у которого есть свободная, значит, так называемая запись. Вот. Но это решает участковый терапевт. На самом деле сейчас уровень поликлиник, он такой, что, в общем-то, основные начальные диагностические методики могут быть выполнены практически везде.
Мы сейчас снова прервемся еще на одну короткую рекламу, и после чего сразу же продолжим. Напоминаю, сегодня в гостях главный кардиолог Пермского края Сергей Наумов. Оставайтесь с нами.
Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13:32 в Перми. Добрый день тем, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Оксана Иваева, и сегодня с Сергеем Наумовым, главным кардиологом Пермского края, мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях. Сергей Александрович, вот до перерыва мы говорили о том, что каков путь вообще у человека, который даже еще... нет у него симптомов, просто ему нужно провериться, либо симптомы, это участковый терапевт. Но не все любят ходить в клиники, сидеть в очереди, тем более вот молодежь, например, считает так, я здоровый, чего я буду там ходить, время отнимать. Второй момент, есть вот альтернатива для многих, это частные клиники, коих сегодня много. Вот туда обращаться, если... Как вы к этому относитесь? Ведь говорят, что там у вас найдут сотню страшных заболеваний, и, во всяком случае, на все их исследуют, чтобы вы оставили больше денег. Действительно ли это так?
Ну, в общем, право человека обращаться в то учреждение, где ему комфортнее и удобнее, да, вот, и частный центр действительно есть, ну вот, и платные услуги есть практически в каждом и государственном учреждении. Вот, на самом деле, к сожалению, у нас, скажем так, частная медицина немножко не себя сравнивает, там, скажем, западная, она немножко не такая. Ну, вот, там у нас часто работают не самые лучшие, там и опытные, там кому дали право работать работают в частной клинике. Угу. Вот, а часто это люди со скамьи, значит, без большого опыта. Вот, и,
знакомые, да, просто директора
вот,
клиники.
Ну, может быть, и так. Вот, и часто, конечно, целью становится не столько человека там полечить и вылечить, сколько дать возможность заработать в самой клинике. Вот, то есть провести ряд, там, может быть, ненужных анализов, обследований. Вот, тогда как там нужные и необходимые, они, в принципе, могут выполнены быть и в бюджетной медицине. Вот, и наша, пожалуй, вот сейчас первоочередная задача сделать так, чтобы эти вот обследования, эти там анализы и вот, вот эту диагностику и консультации можно было получить достаточно быстро и комфортно в определенное время, в хороших условиях и в бюджетных учреждениях. Вот у нас мы сейчас будем делать акцент именно на амбулаторной помощи, вот, чтобы пациенту не было нужды там, ходить в частные больницы. Понятно, что, может быть, уровень комфорта в некоторых у них действительно очень высокий, и, наверное, государственным учреждениям его будет трудно достичь в ближайшее время. Вот, но уровень профессионализма вот, и уровень вот, результата для пациента в плане перспективы его жизни, я думаю, все-таки на данный момент точно лучше в бюджетных учреждениях. И это мы только будем развивать и поддерживать. Вот. На самом деле для пациентов, которые формально еще здоровы, но при этом хотят знать свое здоровье, о чем мы начали говорить, я имею в виду вот эти ежегодные обследования. Там, у нас есть как минимум еще два механизма, кроме обращения к участковому терапевту. Вот это центры медицинской профилактики или отделение медицинской профилактики, где вот эти обследования, о которых я говорил, можно сделать ежегодно.
Где
пройти.
Они находятся?
Ну, в крупных городах, центры медицинской профилактики, отделения профилактики, кабинеты, они находятся в каждой поликлинике.
В каждой поликлинике есть,
Вот, кроме этого, вы знаете, раз в 3 года, вот сейчас готовятся изменения проекта, будет раз в 2 года для определенной группы, проводится диспансеризация взрослого населения. В общем-то, раз в 2 года это тоже будет вполне неплохо, если каждого жителя там, определенного возраста мы проверим вот именно на эти вещи. Там не только скрининг идет на болезни системы кровообращения, но и на другие. И офтальмологические, и онкологические, и эндокринные, сосудистые. Вот, и это очень важно. Я хотел бы обратиться вот к нашим слушателям, чтобы больше пользовались этой возможностью. То есть вот в этом году, например, вот я точно знаю, что вот мой возраст в этом году будет...
Вот, а как узнать?
Я жду вызова из своей поликлиники.
Меня никто ни разу не вызывал. Вообще ни разу. Вот как об этом узнать?
Об этом, обычно это объявляется... это разные способы. Сейчас я знаю, что поликлиники пользуются разными способами. Это и смс-оповещение, и расклейка на подъездах, и разнос в почтовые ящики, и информирование в самой поликлинике, и по радио. Но больше мы это видим, честно говоря, в районах края, визуально, там прямо иногда бывают такие во все здание, там пятиэтажные афиши, да, там с фотографией реального врача, приходите, диспансеризация бесплатно, удобно, быстро, вот. Но, к сожалению, вот эту диспансеризацию не всегда проходят те, на кого она в первую очередь направлена.
Так.
То есть это на еще не болеющих, для тех, кто нужно контролировать вот здоровье. Часто это уже люди с установленным диагнозом, уже там возрастные, то есть которые там используют диспансеризацию как дополнительную консультацию, скажем так. Вот. А нам-то нужно получить вот 29-летних, вот как молодой человек позвонил.
Мне не 29, но я ни разу не проходила диспансеризацию.
Плохо. Сами можете озадачать.
Как
я почему
узнать?
Говорю, что западного человека отличает? Позвоните в свою поликлинику и спросите. Вот у меня столько-то лет, я такого-то года рождения, точнее. Вот. И когда мой год прохождения диспансеризации?
То есть раз в 2 года, да, это сейчас?
Вот на данный момент, вот на данный момент раз в 3, со следующего года как будто бы будет раз в 2. Вот. Вот я вот дождался, 18-й год там будет моим годом, я буду ждать приглашения своей поликлиники. Вот, я уже проходил в свое время, то есть у меня уже есть начальный какие-то объем знаний про меня, там есть паспорт здоровья, там книжечка такая. Вот, и вот динамики это надо смотреть, отслеживать. Параллельно проводится профилактическое собеседование, если у человека никаких болезней нет, но у него уже есть факторы риска, вот из тех, которые мы называли, например, повышенное давление там, или там оно у него время от времени повышается, пограничный сахар крови там, или Там много еще параметров измеряется. То есть мы про факторы здоровья мы еще не про все говорили. Это и вес, это и окружность талии, и индекс массы тела, и сколько человек в день движется, и сколько он потребляет фруктов, овощей, и значит, какой его характер питания. То есть там, и, в общем, там достаточно много там параметров, там измеряются различные еще вещи. Вот, и вносится вердикт такой. Да, у вас, например, такие-то факторы, у вас такой-то риск, высчитывается риск в процентах. Ну, так звучит, конечно, риск погибнуть от сердечно-сосудистого заболевания в течение ближайших 10 лет. Вот это и другие, еще другие шкалы. То есть, вот, и, а курение обязательно, то есть курит, не курит человек. Вот, и составляется, значит, программа на ближайшее время. То есть, вот, пожалуйста, вот, делайте так, вот, и все у вас будет хорошо.
Ничего себе. Ну вот последнее время, ну даже не последнее, уже несколько лет, очень много говорят в медицинской среде о профилактике. Как раз вот такой превентивном подходе к здоровью, да, вот динамика, она как-то показывает, что люди стали меньше болеть, раньше обращаться, вот по вашему центру, если посмотреть. Кстати, надо сказать, что вот ваше краевой кардиологический диспансер, вот я вот только сегодня узнала, что он так называется, это бывший институт сердца, чтобы люди понимали, да, здание, да, которого вот расположено Сибирское и Луначарское.
Да.
Вот как у вас в центре вообще видно, здоровье населения лучше, хуже становится?
Вы знаете, мы точно можем сказать, что появляется новое поколение людей, которые больше заботятся о своем здоровье. Uh-huh. То есть уже приходят с вопросами, уже приходят раньше, еще там до болезни. Вот, мы видим, что гораздо больше людей стало заниматься различными видами активной физической нагрузки. Это и пробежки, и велосипеды, и занятия в залах, такой динамических нагрузок, и больше ходьбы. То есть это даже вот визуально на улице, посмотрите. То есть для этого и условия создаются, и должны создаваться. Ну и у людей потребность выше
Они
есть.
Они также называются кардиотренировки, да?
Ну, кардиотренировки, там определенные параметры у них, да, там uh-huh. определенный пульс, определенная там скорость uh-huh. движения там, и так далее. Вот, ну да, то есть можно и так назвать. Вот, ну, если говорить совсем просто, то это полчаса активной физической нагрузки в день, то есть динамической или там аэробной. Самое простое, с чем можно сравнить, это быстрая ходьба.
Вот, ну, на коньках покататься, например.
На коньках покататься. Ну, самое простое, то, что человек всегда понимает, это ходьба в темпе полчаса в день. Это самый минимум, который человек ежедневно.
То есть 7 не прогуливаться, 7 дней в неделю, а идти быстро.
Да, идти в темпе, чтобы так угу. маленько вот так согреться. Угу. Вот, и это должны быть динамические нагрузки. То есть это не поднятие тяжести, там, скажем так, или там...
Не наращивание мышц.
Да, не наращивание мышц, да. А это активное движение с активным, то есть с активной мышечной работой, с глубоким дыханием. Вот тогда, ну, вот тогда это дает свой эффект. Вот. Причем это не только для тех, кто не болеет еще, то есть для профилактики, но это и для тех, у кого уже есть болезни под контролем уже врача по рекомендации. То есть движение должно быть для всех. Движение – это жизнь.
Ну, то есть надо с врачом советоваться, да, насколько, да, должны быть серьезными нагрузки, да? Если,
да,
у вас уже что-то не так, потому что...
Да, да. То есть уровень нагрузок, да, обычно оно определяется на... Да, да, ну нет, кому-то, может, вообще противопоказано.
А вот вы сказали, что питание, едим мясо, едим жирное. Значит ли это, что для того, чтобы быть здоровым, надо отказаться от этого всего? Вообще отказаться?
Нет, конечно, конечно, нет. Там есть определенные ограничения. Ну вот мы все-таки стараемся ограничить наших пациентов там, или потенциальных пациентов в употреблении животного жира, особенно так называемого внутреннего жира, там сало.
Угу. Ну, вот, наоборот, говорят, сало полезно.
Ну, вот мы же долго на эту тему разговаривать, да, да, есть и такие, да, вот, но это мы можем там углубляться, да. Такое вот такое-то сало полезно, вот такое-то вредно, вот, оно должно быть в целом ограничено, то есть самое главное, то есть даже не столько вот продукты, скажем, вот с видимым жиром, а вот овощи и фрукты, то есть вот их должно быть много, их должно быть минимум там, ну, минимум 300, лучше полкилограмма в день, ежедневно. Не то, что там раз в неделю поел там яблок, например, uh-huh. или там капусты. Там. Вот. Это должно быть ежедневное употребление. То есть это один из основных факторов, которые вот Всемирная организация здравоохранения считает такой первичной профилактической мерой. Ну, кроме там отказа от курения, там активной физической нагрузки там, и так далее. Вот на самом деле, надеюсь от того, что мы проводим активную работу по снижению смертности от болезней системы кровообращения, ну и народ у нас стал более активным в этом плане, а все-таки в последнее время мы видим тенденцию к снижению смертности от болезней системы кровообращения. То есть так достаточно заметно. Хотя мы все-таки недалеко не на первых местах, но последние вот 3-4, там, 5 лет, все-таки это отчетливое снижение смертности. Ну, вот, особенно это видно по острым заболеваниям, то есть по инфаркту миокарда, по инсульту. Вот сосудистая программа дала свои результаты. вот скажем, от инфаркта за последние 4 года смертность снизилась на, больше, чем на 30%, ну, то есть в Пермском крае.
У нас очень мало времени, давайте попробуем быстренько ответить. Вот инсульт. Говорят, что если в два часа после того, как он произошел, оказать медицинскую помощь, то последствия будут не очень серьезные. Как диагностировать инсульт очень быстро?
Ну, нога, рука, лицо, речь, то есть, да, то есть...
Человек не может
не говорить. Не может поговорить одной из рук, одной из ног, у него перекосило рот, он не может улыбнуться обоими уголками рта, и он не может правильно произнести свое имя, где он живет. То есть это один из признаков инсульта.
Инфаркт.
Вот, инфаркт — это острая давящая боль в груди, за грудиной, в середине грудной клетки, с холодным потом, с чувством страха смерти, длящаяся больше, как правило, 10-15 минут. Вот, во всех этих случаях нужно срочно вызывать скорую помощь, и во всех этих случаях, если в течение, ну, при инсульте чуть побольше, там до 3-4 часов, при инфаркте это 1-2 часа, ну, вот, за это время оказать правильную помощь, но она всегда в стационаре оказывается, то есть надо вызвать скорую помощь, скорая помощь должна приехать, довести, то есть надо как можно быстрее вызвать, вот, пациент должен первое решение принять, вот, то есть возможность прерывать течение инсульта, прерывать течение инфаркта или уменьшить их последствия намного.
Вот часто принимают людей с инсультом за пьяных, они похожи?
Ну, к сожалению, да. Бессвязная речь, например, да. Или бездвиженность некая.
Ну, пьяный может улыбнуться, как минимум. Мне кажется, самое главное, это надо попросить человека улыбнуться. Ну, если не смог одним уголком...
Это, наверное, вопрос равнодушия, неравнодушия. Даже пьяному человеку тоже надо помочь, если он там в сугробе там не встает, лежит.
Бывает.
Да, то есть, как бы, да, во-первых, со всеми бывает, во-вторых, да, то есть это вопрос нашего общего равнодушия друг к другу.
Спасибо огромное, Сергей Александрович. Я напомню, это был главный кардиолог Пермского края Сергей Наумов. Будьте здоровы и обращайтесь вовремя к врачам.